Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще не верите в Бога. Он сделал испуганные глаза и прибавил: клянусь, я никому не скажу. Да, мы не верим в Бога. Чуть улыбнувшись испугу интуриста, ответил Берлиоз. Но об этом можно говорить совершенно свободно.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Выездное заседание сегодня «Атеистов против», потому что мы сегодня в Москве, не в Тамбове, а в Москве аж самой. Раньше как говорили, что всякие революционеры, они должны захватывать телеграф, телефон, что еще, почту, железную дорогу. Вот у нас сегодня попытка захватить радиостанцию христианскую, потому что у нас сегодня три атеиста против одного веруна, как обзывают верующих в интернет, потому что я вот верун, Сергей Степанов. Кроме этого, у нас в студии Владислав Винокуров, марксист, член Союза воинствующих безбожников, которые, говорят, уже практически не существуют, но все-таки название-то каково? Союз воинствующих безбожников. Воинствующих, не просто там каких-то мямлей. Так что сегодня предстоит у нас война, наверное, в том числе. Кроме того, у нас в студии Сергей Иванеев, президент Ассоциации граждан 21 века за развитие светскости и гуманизма. Добрый вечер. Добрый вечер. Вадим Щеглов, правильно я говорю? Потому что я написал Жеглов, но Щеглов. На самом деле Жеглов – это из фильма. Либерал-социалист и бывший член Союза коммунистической молодежи. И не просто, а там какую-то еще и должность занимал.
Бывший первый секретарь Южного округа.
Да, на прошлом эфире Вадим у нас был по скайпу отсюда из Москвы, поэтому слышно его было плохо, непостоянно.
А сейчас вся радиопередача приехала ко мне в Москву.
Да, а теперь мы вот здесь, и теперь вас не остановить.
Теперь меня, да, слышно хорошо.
Наверное. Лучше ну что всех. Же, товарищи атеисты, сегодня, по крайней мере, Владислав предложил поговорить о научном атеизме. Ну, учитывая то, что Сергей тоже вместе с нами, поговорим еще и о светскости, о том, хватает ли ее в нашей жизни или не хватает. Наши слушатели могут легко и просто принимать участие в нашем эфире. Сегодня это особенно, наверное, просто для меня принимать ваши звонки. 8-800-333-1706. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706. Ну что, вы считаете, что у нас не светское общество? У нас же по Конституции светское государство, в России светское государство. Вам, атеистам и светским людям, должно быть особенно приятно, потому что Конституция – закон прямого действия, и всякая религиозность уходит на второй план. Или все-таки нет? Сергей.
Спасибо. Конечно же, это не так. Мы, когда говорим о светскости, мы говорим о более объемных понятиях, и атеизм как форма свободомыслия, и мы должны расширить свое миропонимание. Почему? Есть же различные формы неверия, которые, кстати, впервые формы неверия появились от Эпикура, который рассказал о своем великом предшественнике Лукреции. То есть история неверия ведет еще с тех давних времен. И мы говорим не только об атеизме, но и о агностицизме, светском гуманизме, неогуманизме, трансгуманизме, но о сферном гуманизме. Масса течений свободомыслия. Мы должны говорить о том...
А вы не считаете, что религия – это часть свободы мысли, часть свободы совести?
Безусловно, свобода совести, как свобода мировоззренческого выбора, это глобальное понятие, куда входит, кстати, и свобода вероисповедания.
Ну, потому что, к сожалению, в истории так случалось, когда люди, выступающие за свободомыслие, как вы это называете, да, приходили к власти, и атеизм становился такой генеральной линией партии, то свободомыслие религиозное, оно подавлялось всяческим образом. Может быть, светкость в том, что пусть расцветают все цветы, пусть будет возможность и у светских атеистов как-то о своих взглядах заявлять, но и не запрещать религиозным людям говорить вполне свободно о том, что они хотят говорить.
Конечно, в 21 веке будет, конечно, абсурдным запрещать что-либо, но ведь само же государство сейчас избирательно запрещает те или иные религиозные объединения. И необходимо сказать, что символично даже в день рождения Гитлера 20-го, получается, апреля, Верховный суд запретил свидетелей Иеговы.
я не знал точно эту дату, но что есть, то есть. Но правда, надо же сказать, что не просто как религию, а как поборников экстремизма, как бы это ни понимали. Ну, то есть, сначала обвиняется в экстремизме какое-то религиозное течение, там, организация, а потом не потому, что она религиозная, а потому, что экстремистская. Точно так же можно запретить и любую атеистическую организацию, если она будет... так скажем, поймана на экстремизме. И не потому, что она атеистическая, а потому, что приписали экстремизм, вот и все.
Ну, вопрос о том, что признание экстремистской то или иного религиозного объединения, это, во-первых, на чей взгляд оно является экстремистским? Мы, например, светские гуманисты... Ну, суд. Я знаю масса людей, которые отстаивают противоположные ценности. Это не значит, что я защищаю именно свидетелей Иеговы. Я вообще выступаю за свободу совести, как за свободу мировоззренческого выбора и за критику любой религии, в том числе и свидетелей Иеговы. В том числе и...
Ну, то есть, сначала дать свободу, а потом критиковать и бороться. Потому что, ну, на самом деле, связанного соперника в ринге бить даже неприлично. Ну, вот связали, и потом по мордасам, а потом я чемпион, давайте аплодируйте мне. Ну, это как-то нехорошо.
Некоторые религиоведы, научные религиоведы, они говорят, что не надо использовать даже термин клерикализация светского пространства, что в России нет клерикализация, у нас есть синодализация. И такое ощущение, что...
Так, ну-ка, давайте в терминах разберемся. Потому что клерикализм, насколько я понимаю, это такой захват власти...
Католический термин.
Да, ну когда просто священники, они начинали исполнять светские обязанности, светскую власть осуществлять, так скажем. Вот этого, по-моему, еще нет. Ну, конечно, можно обвинять в том, что священники на светских мероприятиях там присутствуют и как-то поздравляются с днем вступления в должность, но все-таки сами они не решают, кого назначить из чиновников там на какую должность. Ну, ведь этого нет.
Клерикализм, в первую очередь, влияние церкви на политические решения, в том числе и неформальное, не связанное юридически.
Есть ли оно? Вот
а любая организация, она имеет определенные свои интересы. В свое время еще то ли Августин Блаженный, то ли Фома Аквинский писал о том, что как бы церковь должна воспитывать подданных в духе подчинения государству, а государство за это будет защищать церковь. То есть в своем роде взаимовыгодный симбиоз церкви и государства.
Ну, между прочим, с этим, даже если они этого не говорили, но сложно с этим спорить. Почему? Потому что даже представители светской власти в советское время любили очень цитировать 13 главу послания к римлянам, которая начинается со слов «нет власти не от Бога, существующая же власть от Бога установленная». Они вот вызывали так священников там или пасторов и говорили: «Ну-ка давай, читай, вон Библия у тебя, смотри, что я власть здесь, да, так что подчиняйся мне, вот что скажу в церкви, то и делай». Но там же такая идея в том, что все-таки государство, какое бы оно ни было жестокое и неправильное, лучше, чем всякое безвластие и бунт. Потому что люди переживали и то, и другое постоянно в своей истории. И вот представить себе какую-то махновщину или даже самое жестокое государство, то в истории, ну так, к сожалению, получается, лучше самое жестокое даже государство, чем совершенно безвластие, и кто сильный, тот и прав.
Ну то так есть, одно то дело есть, поддержка государства.
По-вашему, фашизм лучше, чем безвластие?
Я, понимаешь, вот здесь всегда так ловят. Конечно, я поддерживаю советских партизан, которые боролись. Между прочим, священники.
Не, ну просто как два устройства варианта общества.
Но понимаете, вот там хотя бы понятны правила игры, с чем ты борешься. Вот есть законы там Третьего Рейха, бесчеловечные, да, и ты понимаешь, вот они законы, они бесчеловечные, я с ними борюсь. Да, я противопоставляю себя вот этому, да, и я понимаю, с чем я борюсь. Или приходит такой непонятный какой-то из леса человек, который говорит: я здесь власть. А какие законы-то? Непонятный человек из леса. Он говорит: ну какие я придумаю, такие будут. Вот сегодня такие, а завтра такие. Сегодня убиваем всех рыжих, а завтра всех лысых. Там, да, и ты не знаешь, то ли тебе красить голову, то ли отращивать волосы, потому что каждый день новые законы. Вот в этом смысл. И когда Фома Аквинский там, или Августин Блаженный, как ты говоришь, об этом говорили, вот они, наблюдая, например, цивилизацию, которая представляла себе там, ну, не знаю, в недавнем прошлом для них Римская империя или какие-то государства, которые существуют на их территории, и варварские сообщества, где нет никакого государства, а просто вот право сильного, понятно, для них государство – это прогресс. И они говорят, вот церковь в государстве, она может быть подавлена, она может не так себя чувствовать хорошо, да, но она может существовать, она может хотя бы договариваться, как в истории России во время Золотой Орды. Ведь ездили в Золотую Орду, добивались что-то, и церковные служители в том числе, и несмотря на то, что это названо позже игом, да, они там строили какие-то храмы, договаривались. Между прочим, церковь даже получала льготы, там, была избавлена от налогообложения, например.
Они не только с ними договаривались. Очень известный факт, что белогвардейские священники, эмигранты РПЦЗР, поддерживали наступление Гитлера на СССР.
Потому что считали это освобождением захваченной большевиками территории.
Ну, большевики-то церковь, наоборот, хотели разгромить, и любой союзник в войне им был выгоден. То есть это что говорит? Это говорит о том, что церкви неважно с кем, а главное, главенствующую позицию в обществе занять.
При большевиках церковь была, а не надо, не надо.
Ну, у нее очень и очень маленькое было влияние.
Ну, да, и потом она была восстановлена через какое-то время, во время войны как раз, между прочим. Но вот это обвинение постоянное о том, что церковь как-то с властью заигрывает для того, чтобы добиться каких-то преференций, оно в истории имеет свои обоснования. Но надо понимать, почему это делают религиозные люди, лидеры, и в том числе церковь.
Потому что у любой организации своя цель.
Это способ выжить, прежде всего, выжить. Чем ближе ты к власти, к любой, тем больше у тебя шансов дожить до следующей власти. Ну, к сожалению, так происходит. И, конечно, мне, может быть, это не близка позиция. Я, может быть, тоже каких-то революционных взглядов где-то в глубине души. Но я понимаю, почему люди договариваются. И я не знаю, вот вы представитель светского сообщества. Может быть, как раз ваше влияние такое атеистическое, да, на существующие власти, оно когда-то было подорвано тем, что вы, может быть, даже и отказались от этого влияния, потому что вы сказали, да, это вообще не наше дело, вы там своим занимаетесь, а мы тут свои будем журнальчики сдавать, воинствующий безбожник или какой-нибудь там, да.
Постановление ЦК КПСС.
Союз коммунистической молодежи, будем тут какие-то тусовочки, маевочки делать. Не более того. Сергей, вы как вот представитель этого движения, да, светского движения, вы ощущаете вообще потребность в обществе в вот этой светскости, в том, чтобы... Ну, мы хотели сегодня обсудить еще и научный атеизм, да, например, в изучении взглядов, противоположных религиозным. Но они же есть. Они есть у философов, есть у современных, там, не знаю, писателей или лидеров общественного мнения. Вообще потребность в этом есть или нет?
Безусловно, в светской культуре есть большая потребность. Почему? Потому что пучина средневекового вот такого клерикализма, попытка втягивания народ России в средневековое религиозное болото привело к тому, что колоссальное количество людей не знают своей ни истории, ни истории философии. И вот когда спекуляции постоянно идут на тему якобы роль советской власти, почему-то забывают, что Ватикан I признал фашистскую Германию, заключив конкордат. Еще горел Рейхстаг, подожженный гитлеровцами для того, чтобы винить коммунистов, социал-демократов.
Прямо уже в самом 32-м или
33-м году. Они уже первые подписали латеранские соглашения и конкордат.
Я вот извиняюсь, я сразу хотел сказать, что церковь, вот она не только с властью, она с любым сильным объектом будет всегда взаимодействовать. То есть вот сейчас тоже человек сказал то же самое.
Одну деталь хотел напомнить, что Североатлантический альянс НАТО создавался как гарант западной христианской цивилизации, между прочим.
В противоположность восточно-атеистической?
Да, в противоположность вот именно безбожного Советского Союза.
Так ли он был безбожным, между прочим, вот вспоминаю, потому что когда вы вот говорите, что не надо обвинять советское прошлое в том, что оно было атеистическим, потому что, ну, мне некоторые атеисты говорят, что как раз советская идея, вот эта старая, была в том, что религию заменили своей, сейчас, кстати, есть термин светской религии, да, вот...
Светский гуманизм.
Но это даже религия такая, гражданская религия ее еще называют, то есть вера в светлое будущее.
Но не в сверхъестественное, она не связана с религией таким образом.
Она очень была похожа, я даже свои детские какие-то воспоминания, что Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Для меня это была мистика такая, да, что я, ну, знаешь, что вот кошечка умерла, вот она не будет жить. Вот это вот, ну, естественное такое окружение такое атеистическое для меня. А когда про Ленина говорит, он будет жив, я думаю, ну, слушай, это, наверное, божество какое-то. Ну, так воспринимали. Как же, вот, ну, Ленин будет жить,
значит... В наших сердцах. Это совершенно естественно и материально.
Уважаемый, его идеи будут жить.
Уважаемый ведущий, я хотел перед тем, как продолжить дискуссию, все-таки определиться, а что такое атеизм? Давайте мы посмотрим. Так же, как религия, так же, как атеизм, ну, масса определений. Вот в моем личном понимании я могу сказать, что атеизм — это фантастическое, вот именно религия, это фантастическое, иллюзорное миропонимание, стержнем которого является вера сверхъестественной силы.
Это определение религии.
Определение религии.
А атеизм тогда?
Атеизм, тоже очень много определений научного атеизма, особенно вот тот, который западный атеизм, новые атеисты, скажем, отрицание религии, отрицание ее полностью.
Понимаете, тут есть такая проблема, когда вы говорите про научность атеизма, они же вообще в религиозность и религия, и вот мистика такая религиозная, и... Наука, они лежат настолько в разных плоскостях, что они, ну, просто где-то, наверное, глубоко во Вселенной могут пересечься, но вообще в обычной геометрии нет. И поэтому говорить о научном атеизме как о научном способе отвержения познания мистики или там... метафизики, это тоже это же невозможно, потому что просто отрицание чего-то – это еще не наука.
Ну, почему невозможно? Нет. Вот, допустим, есть мощи святых, да? Вот в последнее время вот в Советском Союзе их скрывали, да. Исследовали.
Это да? То есть, на предмет, 20-е годы.
Что там было. Угу. И показывали людям, что там ничего не было, что там уже все сгнило. Вот научное, так сказать, обоснование атеизма.
Ну, это одних из сторон. Скажем так, а научный атеизм является своей, по своей сущности, в первую очередь, антитеизмом. То есть это не просто отрицание, это именно противопоставление совершенно противоположного мировоззрения, основанного уже на науке. Грубо говоря, мы можем проследить развитие бытия, развитие мира, то есть движение материи от низшего к высшему. Мы можем проследить эволюцию самой религии. Мы можем проследить вообще...
Не можете на самом деле. Вы можете предположить, это может быть как теория, но вы не можете поставить эксперимент.
Теория есть доказанная гипотеза.
Да, доказанная, но доказать-то вы не можете, потому что эксперимент нельзя провести с религией. Понимаете, вот как она развивается.
Но есть ее влияние на материальный мир. Ибо если этого влияния нет, если влияния Бога на материальный мир нет, значит и Бога нет. А если он есть, значит мы следы этого влияния увидим. Будет нарушена причинно-следственная связь развития бытия.
Вот любое событие в моей жизни, да, я могу объяснить как влияние Бога на мою жизнь. И сколько бы ты ни говорил, что это случайное стечение обстоятельств, да, что это...
А доказательства это, есть так, этому?
А не, это мое личное восприятие, потому что ты говоришь, нет никаких доказательств, да, того, что Бог действует в твоей жизни, а я говорю, нет никаких доказательств того, что он не действует
а
в твоей
жизни.
А
научно можно это доказать?
А ну... научно это вообще не про то речь, понимаешь? Потому что научно, например, нельзя доказать, что... На расстоянии 4, по-моему, световых лет от нас существует звезда Альфа Центавра. По-моему, она самая близкая, если я ничего не путаю. Потому что, ну, мы же там не были и никогда не будем, не долетим. Ну, нет такой
рассчитать
возможности.
Рассчитать можно.
Рассчитать можно как-то теоретически, но рядом с ней быть невозможно. Нет таких...
В науке всегда есть определенное ядро, то, что уже доказано. И на основе этого ядра логически познается остальной мир.
Уважаемый ведущий, мне кажется, что программа передачи пошла не по тому
пути. Не в ту сторону. Ну, у нас обычное дело такое.
Почему? Мы не будем здесь говорить о том, есть ли Бог или нет. У нас здесь не богословский диспут. Надо говорить о социальных корнях религии. Нарушение законодательства о свободе совести на сегодняшний день. Потому что в 21 веке мы должны говорить об ином. Мы должны говорить, как должно соблюдаться законодательство о свободе совести. 14-я статья Конституции о светском государстве, о свободе совести, свободе вероисповедания. Зря законодатели разделили запятой 28-ю статью Конституции, где гарантируется свобода совести и свобода вероисповедания. Почему вы об этом забываете? Почему забываете о том, что закон был принят, подписанный Медведевым в 2010 году?
Я удивлен, что вы об этом говорите, потому что меня-то вот как раз вот эти законы и касаются, и как раз людей верующих сейчас, к сожалению, в нашей стране, они в таком состоянии немножко подвешенном находятся, потому что можно ли мне говорить о том, во что я верю? В социальных сетях об этом можно ли писать? Вот я в этом году еще, который не кончился, пригласил по привычке на Пасху, например, да, в свою общину. Получил штраф, 10 тысяч рублей через суд с меня взыскали, потому что это незаконная миссионерская деятельность. Если вы, например, напишите в своих... Даже вы, атеисты или там светские гуманисты, пригласите в любую религиозную общину, ну просто так, пойдем все атеисты, посмеемся над там праздниками этих религиозников, да? Вас обвинят точно так же в нарушении закона о свободе совести, потому что вы будете заниматься незаконной миссионерской деятельностью. К сожалению, это то, в чем мы живем сейчас, да? И, конечно, мы пытаемся... Ну, буквально я сегодня там был у юриста, да, мы пытаемся судиться дальше, в Конституционный суд в том числе подавать вот свои дела, да, как-то разбираться с этим. Но, к сожалению, не так много людей готовых отстаивать свободу совести в том числе, потому что, ну, у нас популярна, к сожалению, идея в том, что верить можно в душе, и не верить можно в душе. То есть ты можешь ходить в церковь, да, но в душе ты неверующий. И говорят, что довольно большой процент прихожан во многих религиозных там организациях, они, в общем-то, ваши единоверцы, да, они ни во что особенно не верят, они просто формально им нравится соблюдать какие-то такие обряды, что ли, да, как вот президент соседней страны говорит, я православный атеист. Знаете, кто сказал? Лукашенко. Да, товарищ, наверное, Лукашенко, потому что если он православный атеист, он все-таки товарищ Лукашенко, а не брат мой во Христе, потому что для меня это ну, что-то такое невероятное, а для него это вполне нормально. Поэтому я не знаю, тут можно ли это обсуждать. Вот у нас и спор, и разногласие это как раз вот в этих... метафизических вещах, то, что недоказуемо, то, что нельзя потрогать, то, что нельзя доказать, но это существует. И я, вы вот можете мне говорить, у нас клерикальное общество, я не вижу, где оно клерикальное, в каком месте. То есть, может быть, церковь использует в своих целях политики и чиновники, да, в ответ церковные руководители пытаются использовать этих же политиков и чиновников, чтобы построили храмы, но они не могут напрямую управлять.
Смотрите, внедрение в органы военного управления под видом священников, замполита в рясах, разве это не нарушение закона о свободе совести и закона о статусе военнослужащих?
А это так?
Вот я вам докладываю, я сам был долгое время ведущим юристом военной академии имени Фрунзе, и я помню ряд статей на эту тему писал. Дело в том, что что же произошло? Что назначают в армии священников на государственную должность из бюджета финансируемого Министерства обороны. Они получают жилые помещения по нормам и в порядке. И на них возложили еще функцию воспитательной работы. То есть фактически...
Замполит, да.
Замполит. То есть замполит, зам по воспитательной работе в рясах. И называется должность помощник командира воинской части по работе с верующими военнослужащими. Создали целое управление Министерства обороны.
Это просто какая-то Москва 2042. Помните такое произведение? Там был отец Звездоний. Он отличался от всех других военнослужащих тем, что у него ряса была с лампасами.
Внедряется черносотенная идеология под видом духовного воспитания. Разве мы не должны с этим бороться? Свобода совести разрешает нам бороться с религией. Недавно было 10 лет, как академики написали письмо президенту Путину против клерикализации. Недавно 10 лет мы проводили круглый стол.
И что же академики за это время? Добились ли каких-то...
Ничего не добились. Общество еще больше погрязло в этом религиозном болоте.
Но, слушайте, если вот вы говорите, общество, религиозное болото, такие вот утверждения, да, я вот не вижу, где оно погрязло, потому что если пройти по улице, вот где находится наша студия сейчас, да, единственное упоминание о религии, вот я сейчас вспоминаю, потому что шел и смотрел на все эти вывески, что в одном из киосков продают халяльное мясо. Ну, потому что я знаю, что такое халяльное, да, а если бы не знал, то для меня это какая-то свинина, что там говядина, а это халяльное какое-то.
Но это вам повезло, что именно здесь, вот по пути к этой студии, этого нет.
А вот недавно, буквально на этой неделе...
В большинстве мест нет.
Студент-ранхист написал в соцсети сообщение, что Конституция и светское законодательство должно превалировать над ранней феодальной идеологией, над законами шариата. В ответ его на камеру избили...
Это, во-первых, где... Это в Москве было?
Он в Академии госслужбы при президенте, конечно.
Ага. А кого-то он обидел в очередной раз?
Нейтральный текст своего письма как раз о том, что должно в первую очередь в стране превалировать светское законодательство, а не законы шариата, вызвало гнев...
Между прочим, вот это тоже вопрос... я, конечно, понимаю, что вот это гнев не должно вызывать, но когда мне говорят, например, с возмущением о том, что для меня 10 заповедей имеют большее значение, чем постановление партии и правительства, да, я не понимаю вот этой претензии.
Какие, потому что для меня партия, какое правительство?
Ну, условно говоря, да, если завтра, да, выйдет какой-то закон, что нужно, например, обязательно, кстати, он, по-моему, уже есть, если я ничего не путаю, нужно, например, обязательно сообщать о всяких готовящихся даже там мыслепреступлениях, как Оруэлл писал, да, вот вы что-то здесь такое высказали, что мне показалось, вы что-то как-то не лояльно, да, вот высказались. Я должен написать на вас заявление, если этого не сделают, а я уже соучастник вашего мыслепреступления. Если вот этот закон будет требовать от меня как раз вот таких действий, я считаю себя свободным от его исполнения, потому что для меня гораздо ценнее, не знаю, тайна исповеди, какое-то дружеское участие, чем то, что там мне приказывают, кто бы они ни были.
Вот смотрите, вспомни великого украинского мыслителя Иван Франко. Всю жизнь он боролся с религией, даже написал гимн атеизм. А за полгода до смерти он уверовал в Бога. Он попал в богадельню. Сами понимаете, там люди с психическими заболеваниями. То есть ничто не может остановить процесс. В любой момент вы станете безбожником, а я заболею, могу стать верующим. Понимаете? И мы с вами поменяемся местами. Поэтому в 21 веке сейчас мы должны отойти от того, что раньше было трение, да?
Противопоставление,
некая дихотомия свой-чужой. Я провел массу диспутов с верующими и неверующими, и могу сказать, что после окончания всех этих диспутов верующие еще больше укрепляются в своей вере, а атеисты в своем неверии.
Когда нас спрашивают, зачем вы делаете программу «Атеисты против»? Ну, наверное, с той же целью. Ну, по крайней мере, я хочу донести какую-то идею верующего сообщества или вообще христиан до атеистического сообщества. И наоборот, то есть атеисты приходят для того, чтобы вразумить нас наконец.
А вы думаете, верующие слушают программу «Атеисты против»?
Я думаю, да.
Втихаря тогда.
Тем не менее.
Да, если кто-то нам... Ну, правда, судя по звонкам, обычно это атеистическое сообщество. И я рад этому, потому что я до них хочу донести как раз свои идеи. 8-800-333-1706. Позвоните нам, пожалуйста. И сегодня я буду вас спрашивать, как вас зовут и из какого вы города, и ваше отношение к религии. Ну, интересно, кто же нас слушает.
Да, вот нельзя жить в обществе и быть свободным от общественных отношений. У веры в Бога, у атеизма есть свои определенные социальные корни. А в процессе взаимодействия этих групп не могут не возникать коллизии уже потому, что эти различные идеологии предлагают по-разному решать социальные проблемы. Вот типичный пример, когда арестовывали свидетелей Иеговы за отказ идти служить в армию. Точно так же...
Нет, они сейчас, к сожалению, еще в худшем положении, потому что это была единственная какая-то религиозная организация, течение, которая добивалась альтернативной службы по соображениям
совести.
Тем
не менее,
и
религия...
И служили в два раза дольше.
Тем не менее...
А сейчас, когда они говорят, мы свидетели Иеговы, и поэтому дайте нам альтернативную службу, они говорят, ага, вы экстремисты, не альтернативную вам службу, а ну-ка идите запишитесь в тюрьму.
Тем не менее, верующие подменяют какое-либо социальное строительство отпусканием культа. Соответственно, говорить о том, что вот вы атеисты, воинствующие, как это звучит и так далее, но то же самое делает и церковь. Да, на прошлой передаче упоминалось о том, что в истории есть какие-то примеры кровавых расправ верующими, но... Позвольте, воинственность, она заключается не в применении кровавых методов, а в жестком отстаивании различными методами своей идеологии, своих позиций, привнесения, расширения, распространения их. Церковь точно так же, как все остальные политические организации, использует и лоббирование, различные политтехнологии, внедряясь в массовое сознание, использует масс-медиа и так далее. Вот это и есть воинственность, современная воинственность боговеров. И против этого также надо бороться.
А вы не считаете, что это не воинственность, а как раз способ общественного дискурса?
Это не дискурс, а навязывание идеологии, навязывание своих решений, повышение своих позиций.
А в чем различие, слушайте?
А в том, что одно дело...
делится своей верой, а вы говорите, что ты это навязываешь мне?
Ну так почему мы не можем приходить сюда вразумлять тогда? Почему?
Вот вы же пришли.
Да, но отмечено это было именно в сатирическом ключе. То есть вот вы, мол, приходите сюда вразумлять, а мы никого, мол, не трогаем. Так как раз таки обратный эффект.
Но вот здесь христианская радиостанция, ТЭОС, да, она там немало вложилась, верующие люди в том числе, в том, чтобы быть в эфире. Но я не знаю, есть ли светские или атеистические радиостанции, какие-то средства массовой информации, которые сознательно просто занимаются вот пропагандой светского образа жизни или атеизма. Вы знаете
так, такие? Так нельзя же это пропагандировать. Мы с вами только что недавно установили.
По-моему, совершенно можно.
Что это является каким-то навязыванием тоже и как-то пресекается государство.
Нет, пропагандировать можно, но в слабых ключах.
Так, вот. Да, алло, слушаем вас. Наконец кнопочка заработала. Как вас зовут? Откуда вы?
Кстати, меня зовут Галина Николаевна. Мне 68 лет. Я из Москвы.
А ваше отношение к религии, Галина Николаевна?
Давнишняя христианка.
Хорошо.
Я, наверное, родилась христианкой.
Угу. Да, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий.
Вы знаете, я внимательно слушаю именно эту передачу, в том числе, и мне интересно мнение атеистов, потому что высказывания, они, естественно, противоречивы, но они имеют место быть, и мы должны прислушиваться к этому. И тем не менее, у нас свои мнения, свои взгляды на определенные позиции.
Галина Николаевна, а вы считаете, что вообще вот этот диалог необходим? Потому что мне многие верующие заявляют крайне о том, что необходим. Зачем вообще ты с ними связываешься? Ты, вот тебе крайне микрофон дали, давай проповедуй там, и пусть они себе делают свою радиостанцию. Так. Вы считаете, что необходим? Я-то с вами согласен.
Крайне необходим, потому что их высказывания очень важны, и они имеют место быть, и самое важное, что они говорят, что они несут, потому что вот в этих диспутах рождается та истина, которая нужна на самом деле. И рано или поздно, конечно, Бог перевесит.
Бог перевесит, да. Конечно. Спасибо большое, Галина Николаевна, спасибо вам за звонок. Вы можете тоже поучаствовать в нашем эфире. 8-800-333-1706.
Так
мерси вам от верующего сообщества.
Да, вот так и с ними общаться. То есть, как бы, надо повести диалог, надо обсуждать, но все равно Бог выиграет.
А почему это верующим как раз нравится? Потому что верую, потому что абсурдно, или как там это говорится. То есть, чем больше мы приводим хороших, сильных аргументов, тем больше они верят.
Кстати, об аргументах. Кстати, сегодня они еще не были приведены. Вот Сергей говорил, что у него есть прям железные аргументы против религии, против веры. Пожалуйста, Сергей, вам слово. Мы сейчас проверим их на жесткость.
Ну, хорошо. Был такой выдающийся ученый, советский, Дулуман Еграф Калиникович, профессор Киевского политехнического института. Я его хоронил от имени российских гуманистов. И вот он приводил такой аргумент, что так как каждая религия себя считает истиной, а их очень много, то, естественно, истины быть не может. Потому что главный фундаментальный принцип науки, подвергая все сомнению, должно быть критическое сознание. У верующих, мой коллега правильно сказал, верую, потому что нелепо, потому что абсурдно. Он не может выйти за рамки догматики. Я прав?
Абсолютно
не может.
Ну, может быть, и не хочет даже.
И хотелось бы вспомнить Юрия Левада, который сказал, что атеизм – это высшая форма философской культуры. То есть быть атеистом – это почетно, потому что человек должен разбираться в истории свободомыслия. Хочу один негативный эпизод привести. На сегодняшний день в учебных программах научной дисциплины религиоведения даже изъят курс «История свободомыслия». То есть научная критическая оценка религии как самой архаичной и консервативной формы общественного сознания на сегодняшний день не существует.
Вот это очень странно, потому что, насколько я понимаю, критика даже любой научной системы или теории, да, это часть этой теории, потому что если, это же, кстати, показатель научности, если теория какая-то не может быть опровергнута, тогда это не научная теория. У нас еще один звонок. Алло, слушаем вас, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Алексей Кисловодск, вас
приветствую. Так, Алексей, наш постоянный слушатель уже. Алексей, а мы вот у вас не уточняли, ваше отношение к религии?
Мое отношение к религии, в принципе, как к общественно-политическому институту.
Ну, то есть вы не верующий человек, вы атеист?
Ну, мне не нравится слово «атеист».
Ну, агностик, давайте помягче.
Нет, и не агностик, поскольку атеизм включает именно неверие в Бога, А я бы скорее сказал, что я знаю, что мистических сущностей не существует.
Не существует.
Это не позиция просто отрицалого, а объективного знания об устройстве в мире.
Слушайте, но вы великий человек, потому что, понимаете, многие говорят, что я знаю, что ничего не знаю, и вообще как можно знать все во Вселенной, а вы вот в Кисловодске знаете все во Вселенной, все ее устройство, и знаете, что за миллион световых лет нет никакого камушка розового в синюю крапинку, вы в этом уверены, например, да? Потому что, ну, я почему...
некоторые вещи существуют с некоторой допустимостью.
Вероятностью.
Вероятностью. Да, вероятность существования богов, она принадлежит такая же, как рептилоидов, чупакабры, Несси и всего такого прочего.
То есть, судя по некоторым телеканалам, довольно высокая, на самом деле. Там они все время их показывают, мне так нравится смотреть. Ваш, Алексей, ваш вопрос или комментарий, пожалуйста?
Да, у меня комментарий вот относительно того, что религия и церковь — это как общественно-политический институт, существует с давних пор и меняется их роль в зависимости от политического устройства власти и функционирование самого общества. Потому что сейчас есть такой институт, как школа. Когда-то его функция выполняла церковь. Есть такой институт, как СМИ. Когда-то эта же функция выполняла также церковь.
Когда-то мы были всем. Да,
когда-то с развитием общества и государства эти функции потихоньку вычленялись из церкви. И она теряла свое значение.
Кстати, между прочим, но Алексей, вот, смешной факт, что даже чаты, даже всякие наскальные такие рисунки тоже были в церкви. Сейчас старые краску снимают в древних храмах и видят там, что кто-то на длинных богослужениях царапал там всякие слухи, сплетни. То есть желтая пресса тоже там существовала. Там. А наша-то княжна налево ходит,
да,
там где-то
вот,
навесно.
Вы вспоминали коммунистическое прошлое, и этот институт тоже был востребован во время войны, когда на оккупированных территориях нацистами. Но нельзя, кстати, сказать, что они прям занимались возрождением духовной жизни. Там была Смоленская епархия, но это такой единичный случай, эксперимент. Но они не противодействовали возрождению этой жизни. То есть если люди сами приходили, открывали заброшенные церкви, убирали оттуда картошку какую-то сгнившую и начинали богослужение, они этому не противодействовали.
Между прочим, а после освобождения советскими войсками продолжали там богослужение? Ну, вот это же тоже,
да,
факт.
Да, потому что товарищ Сталин, видя, что этот институт начал использоваться активно со стороны врага, он, как бы, естественно, в 43-м году приказал некоторым сотрудникам НКВД перестать бриться. И когда они пришли к такому нормальному виду, они организовали...
Послал их, да? По комсомольской пути.
Да.
Ой, к сожалению.
И таким образом этот институт достали из небытия, стряхнули с него пыль, поставили себе на службу своим интересам, и он опять стал выполнять...
Алексей, вы считаете, что это ошибка была такая кардинальная?
Нет, это был прагматичный ход.
Ага. Вот отсюда... Спасибо вам за звонок, еще дадим, да, другим. Сейчас мы обсудим. Спасибо большое. Отсюда такой у меня вопрос к нашим гостям сегодня. Может быть, прагматичный ход на самом деле светского, в том числе государства, это держать религию на коротком поводке. Вот то, что я сейчас ощущаю на самом деле. Все эти законы, там, Яровой, да, вся эта борьба с экстремизмом, якобы, да, потому что вот человек пригласил в церковь, вот, а мы его наказали. Это борьба с экстремизмом. Этот, то есть вы существуете, но мы будем вас контролировать. Каждый ваш шаг. Да? То, что вы там хотите или не хотите, чтобы вы существовали, но в таком состоянии совершенно подконтрольном. Это ваш идеал, скажите, пожалуйста, это атеисты, чтобы религиозные люди и вообще сообщество были в таком загончике?
Нет.
Ни направо, ни налево,
это слишком жестко.
Прыжок, попытка к бегству.
Давайте каждый по порядку ответит.
Давайте.
Значит, пользуясь тем, что недавно мы отметили 100 лет Великого Октября, хотелось бы один исторический эпизод привести, что, по-моему, 17 января 1918 года был создан комиссариат по делам мусульман. И когда Ленин со Сталином вместе сидели, Сталин убедил Ленина рукой подписать, что комиссариат по делам мусульман при комиссариате по делам национальности. То есть Сталин подчинил себе, своему комиссариату, еще и комиссариат по делам мусульман. Вот в советское время все ругали Сталина, говорили, что он деспот,
тиран. В советское время все ругали Сталина?
Ну, позднее советское, после перестройки. Вот я, во всяком случае, читаю книги там авторов 86-й, 87-й, 88-й годы, они все ругали Сталина в культе личности.
Вы не про 30-е, я понял.
Нет. И я хочу сказать... мы ни его не ругаем, не хвалим, Сталин, но должны сказать, что он был гениальным прагматиком. И он принимал решения, основываясь на собственном понимании обороны безопасности. И именно действительно он был прав, что такие религиозные институты, они должны находиться под контролем государства. Вы посмотрите, ситуация связана с исламом в России. Ислам видит, что наступает православие, в ответ начинает также свое наступление. Потому что ислам рвется к мировому религиозному господству. Обратите внимание.
По-моему, в России это не очень заметно.
Как же не заметно?
За исключением просто территорий, где ислам является главенствующей религией.
Ну, такое нельзя говорить. Главенствующий. Район традиционного проживания.
Ну, например.
Да. Но я вот летал в Махачкалу на крупнейшую философскую конференцию. В присутствии главы республики...
Даже само по себе понятие крупнейшее, философское... Атеистическая,
можно сказать. Не, она не атеистическая, философская конференция.
Философская, но в Махачкале.
Махачкале, в Дагестанском госуниверситете. Сидел в президиуме глава республики, бывший глава республики, тогда он был господин Абдулатипов. И вот в его присутствии, кстати, он тоже доктор философских наук, и он делал первым доклад. И вот в его присутствии один из представителей Духовного управления мусульман, руководитель департамента Духовного управления мусульман по образованию, сказал, что ислам, Дагестан – это республика на первом месте среди мусульманских республик. То есть внедряется в информационное пространство уже мусульманские республики, православные области, там районы шаманизма, протестантизма. Мы против того, чтобы разделение России на религиозные субъекты. Это противоречит Конституции и светскому характеру государства. И когда государственные чиновники не останавливают подобные спичи, это очень тревожно. Потому что активизация любой религии в такой многонациональной, многоконфессиональной стране, как Россия, приведет к идеологическому Чернобылю. Мы не можем позволить уже противостояние религиозных объединений.
Что ж с этим делать-то, с другой? Ну, давайте мы на этот вопрос сначала ответим. Пожалуйста, Вадим.
Ну, я лично думаю, что вот тот вопрос, который вот первоначально был, да, о подчинении такому контроле церкви государством, очень плотном контроле, я считаю его неверным. И я считаю, что в Советском Союзе, по сути, не добили эту церковь, и потом она смогла возвратиться.
То есть не в загончик, а расстрелять.
Ну, как-то ее опровергнуть и объяснить людям, что она не нужна. Вот в 91-м году что было? В 91-м году она возродилась. То есть она постепенно была. Люди, многие потайком верили, то есть скрывали от власти, что они крестятся, что они молятся, что они там детей своих крестят.
В том числе коммунисты, между прочим.
Да,
и
да,
крестились, в Компартии. И детей крестили.
Было дело такое, да.
Никто не запрещал.
И поэтому...
Ну, поэтому надо было втайком.
Надо было полностью вот как бы победить тогда эту церковь. И чтобы уже нечему было как бы прорастать. И тогда бы наша история вообще по-другому бы сейчас пошла.
Ну, слушайте, но ведь практически уничтожили. 30-е годы уже не оставалось действующих практически там общин, да? Ну, из протестантских одна в Москве была, чтобы было куда пойти послу Соединенных Штатов там на Пасху, условно говоря, да?
А церкви-то сохранились? Сами здания-то сохранились в Москве?
Религиозные колхозы
но
были.
Ну, здание это...
А потом в 91-м году верующие пришли в эти здания и начали там богослужение.
Но ведь были сообщества, я все равно об этом вспоминаю, совершенно атеистические, которые на корню уничтожили, ну, это Камбоджа, да, самый типичный пример просто. Тяпками убивали любого религиозного представителя, да. Все равно, понимаете, вот религиозность сама – это настолько естественное для человека состояние, вот естественное, вот природное такое, да, ничего не рассказывай ребенку ни о религии, ни об атеизме, да, потом спроси, во что он верит, он расскажет множество чудес, ну, просто вот они у него какие-то сами по себе откуда-то взялись. Ну, вот так
на бывает. На прошлой передаче совершенно иное было приведено.
Ну, бывает.
Именно о том, как сначала казалось тем, кто рос в Советском Союзе, какие это сказки.
Да, но в то же время мы верили в то, что черная рука вылазит из в лагере, там, из стены, и в том, что можно вызвать с помощью пикового...
Вот, но это все религия. Это все детское восприятие, мы говорим о взрослом восприятии.
У нас еще звоночек, не так много времени до конца эфира, поэтому давайте послушаем.
Добрый день, это Станислав.
Станислав, пожалуйста.
Я действительно коротко. Угу. Ну вот я напомню, что по Конституции у нас официальная госидеология запрещена.
Да.
Да, по факту у нас что строится? Буржуазное общество, капитализм. А в экономике, тем не менее, соответственно, реализуется либеральная идеология. То есть идеология все-таки есть в экономике. Вот. Но на уровне общества существуют разные конфессии, которые официально государственными не являются, но, тем не менее, пытаются внедрить свои, как было сказано, вот архаичные, даже, я бы сказал, местечковые представления о мире. Да еще я напомню, законом оградили, значит, свои так называемые священные писания от критики. Извините, но это отрицание, значит, дискурса и вообще свободы
мысли. Не от критики, вот, а от признания экстремистскими, тут надо уточнять. Потому что если признать их экстремистскими, то все, всю религию нужно просто закрывать на корню.
Ну хорошо, но все равно это, значит, один из моментов отрицания свободы мысли. И еще я напомню, значит, есть исторический пример. Подлинно светское государство можно построить только в социалистическом государстве. Вот. А в капиталистическом, буржуазном это, в принципе, невозможно.
Ну, это как-то бездоказательно, потому что, ну, не знаю, сейчас говорят, самая советская страна вполне себе капиталистическая Чехия, там почти религия не присутствует и ничего.
Но я говорю про нашу страну. У нас так вот складывается, что подлинно светское государство можно только при наличии социалистических гарантий каких-то создать. А так будет постоянно, при буржуазном обществе будет постоянно вылезать та или иная религия, о чем вы, собственно, и говорите. И последнее, что касается того, что для человека естественно, ну, вы знаете, сейчас вот естественно, значит, тыкать пальцем в гаджеты всевозможные. А 100 лет назад, даже 20 лет назад, это было неестественно. Так что это, Сергей Степанов, к вам обращаюсь, не аргумент. Ну все, заканчиваю. А то
спасибо,
мало времени
спасибо
осталось.
За звонок. Наш постоянный слушатель атеист. Между прочим, да, из 3 позвонивших двое атеисты, так что атеисты из наших слушателей побеждают, судя по всему. У вас еще остается 2 минуты, наши слушатели дорогие, позвонить и как-то 50 на 50 устроить, если вы верующий.
Ну вот, товарищ, надо подчеркнуть, все-таки действительно прав, потому что подлинно светское государство и, в принципе, развитие атеизма на государственном уровне, оно и возможно только в условиях социализма, там, где сокращается уровень социальной стихии как основного ее корня, как основного того, что порождает вот это ощущение чего-то сверхъестественного, какой-то там силы.
Но, ведь...
Правда, не полностью. Вот именно по этой причине, что при социализме, который забилует пятнами старого общества, при нем сохраняется вот эта стихия, при нем далеко не все равны, еще далеко не полностью человек контролирует бытие, человечество контролирует развитие. То есть корни религии сохраняются. Именно по этой причине в Советском Союзе, в Камбодже, где бы то ни было, не смогли бы уничтожить религию. Она отмирать сама должна. И вот в этих условиях-то государство, понимая, что выкручивать религию нельзя, вынуждено ее использовать. То есть социалистическое государство точно так же должно и хочет держать, вот как говорили о чем до этого, на поводке эту религию.
А капиталистическое... Но это тогда отход от социалистических принципов.
А капиталистическое государство заинтересовано в другом... Нет, это не отход как раз-таки. Согласно научному атеизму, необходимо не обижать верующих, да, не наносить им травму, ведь мы коммунисты, мы любим всех.
А показать лучший путь. Я с этим согласен. Показать лучший путь, покажите лучший путь. Ведь, кстати, ваш отец-основатель, по-моему, говорил, что религия – это опиум для народа. То есть, а опиум в 19 веке не считался наркотиком, ну, по большому счету. Это такое успокаивающее лекарство, отвлекающее.
Ну, Ленин писал, что это род духовной сивухи, вторя Марксу.
Ну, и да, смысл в том, что... он был поближе, наверное, к народу, понимал в сивухе больше, чем в опиуме. Наверное, да. Но сама идея в том, чтобы у человека отнять немногое и безболезненное, и совершенно безвредное для, по крайней мере, физического здоровья, вот такое, такую возможность немножко успокоиться, помедитировать, то, что сейчас даже светские врачи советуют, да, как-то подумать о чем-то таком постороннем. Если это отнять у человека, ну, в депрессию впадает, начинает просто по-черному ту же самую сивуху употреблять, потому что свято место пусто не бывает.
А, то есть либо такое опьянение, либо такое. Нет уж. То, о чем сейчас была речь как раз-таки, это элементы психологии, взятые религиозниками, не более того. Но это не сама религия.
Иностранец откинулся на спинку скамейки и спросил, даже привизгнув от любопытства: «Вы атеисты?» «Да, мы атеисты», — улыбаясь, ответил Берлиоз. «Ох, какая прелесть!» — воскликнул удивленный иностранец и завертел головой, глядя то на одного, то на другого литератора.
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу
атеисты против.